Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Изменения в жизни и путь к здоровью и благости начинается с ежедневных, казалось бы, мелочей. Сегодня мы поговорим с вами о хлебе, без которого мы не представляем наше питание. И наши сегодняшние гости, кулинар Лила Ярошенко, расскажет все о хлебе и что такое настоящий хлеб. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Для этого их можно прислать нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставить на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Лила.
Доброе утро, Анна. Снова рада слышать ваш голосочек прекрасный и быть здесь вместе со слушателями на Веда Радио. На самом деле хочется поблагодарить всех слушателей, потому что именно благодаря за вот этот проявленный интерес мы вообще здесь собираемся. И вообще, в принципе, человек, который занимается познанием и стремлением к саморазвитию, достоин похвалы, поэтому всегда вдвойне приятно, когда это такой взаимообмен происходит.
Спасибо вам большое, действительно, это очень ценно встречаться нам в прямых эфирах и обсуждать вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день, как их можно улучшить и улучшить нашу жизнь. Сегодня у нас тоже такая насущная тема – хлеб, то, что мы кушаем каждый день. И я бы хотела вас спросить вообще, как обстоят дела у нас с хлебом в магазинах, на продуктовых полках, можно ли это кушать, и вообще всю эту тему прошу вас раскрыть.
Да, благодарю. Обязательно мы коснемся очень разных вопросов и, конечно же, обсудим тему нашего настоящего на данный момент времени и, конечно, о том поговорим, что такое вообще настоящий хлеб, который действительно несет нам пользу. Он ведь у нас еще был не так давно и в нашем детстве. Но те, кто уже соприкасался с моими лекциями, знают, что я, в принципе, за здоровье, да, и что касается нашей жизни, в принципе, зависит от нас и от нашего выбора. Самое главное – помнить, что выбор всегда у нас есть. Да? Здесь вопрос нашего настроения и вообще нашего подхода в целом к жизни. Да, сегодня у нас очень интересная тема. По хлебу мы будем разбираться, да, чем же отличается настоящий хлеб от того, что сейчас продается в магазинах на хлебных стеллажах. И разберемся, углубимся в эти темы. И я прям максимально постараюсь дать вам информации, очень такой важной, чтобы вы уже сами понимали и делали свой шаг и свой выбор. Я думаю, что все из нас помнят, и многие так делали в детстве, да, когда нас родители посылали за хлебом, мы не могли устоять от этой ароматной корочки и отламывали корочки у любого хлеба, обгрызали, приносили домой мякиш, да, потому что ну, хлеб тогда был действительно очень-очень вкусный. И сейчас уже такого аромата сложно почувствовать. Я буквально вот 2 дня назад была в Пятерочке и подошла. Я просто хлеб давно не покупаю. Я специально подошла к стеллажу с хлебом, хлебобулочными изделиями. И я не почувствовала этого аромата, который я чувствую дома, когда выпекается этот хлеб. Конечно, вообще в целом хлеб у нас в стране, как вы сказали, как и во многих странах, вообще у нас на столе он практически всегда. И в старину говорили, что хлеб всему голова, да, что хлеб считался практически священным символом еды, и выбрасывать его, да, значит совершить какой-то нехороший поступок. Раньше, перед тем, как начать вообще замес хлеба, многие молились, да, приходили в нормальное состояние, и потом только приступали к выпечке, к замесу с хорошим настроением, да, считалось, что плохо ссориться, кричать, пока замешивается, вырастаивается, выпекается хлебушек. Я думаю, что это очень обоснованно, потому что зерно само по себе очень сильным переносчиком является энергии, да, когда мы работаем с любым тестом, зерно перемалывается в муку, и мука тот же переносчик. И когда мы с ним соприкасаемся, то есть наше настроение, наша энергия, она входит, как не входит, а она напитывается. Да, как мы, если принимаем ванну в чем-то, то эти элементы в нас впитываются. Точно так же и вот это тесто, оно тоже очень много всего впитывает, то, что находится вокруг. Поэтому это такие тонкие вещи. Но мы не будем сейчас на них заострять внимание, а будем с вами обращать внимание на более такое физическое качество хлеба. Хлеб действительно был очень ценным и питательным продуктом, и поэтому к нему так и относились. Да? Выращивали качественное зерно, мололи на мельницах, пекли на натуральных заквасках, в печах. То есть процесс был полностью естественный. Да? И, конечно, в таком хлебе действительно содержалось большое количество ценных для нашего организма витаминов. Да? Так как он из качественного зерна, по правильной технологии, и в таком хлебушке, ну, конечно же, присутствовали и разные витамины, и витамины группы В те же, и углеводы, и белки, минералы, абсолютно разные микро- и макроэлементы, потому что зерно, оно очень богатое само по себе. Поэтому в правильном и даже уже сухом хлебушке все это сохранялось. И действительно, хлеб был очень питательным. Еще немножечко такое отступление сделаю. Мне очень нравится этот момент, что хлеб, как продукт, который получается из запекания теста, да, из зерновой муки, он имел такое священное значение, потому что в его приготовлении участвовали все четыре стихии. Это огонь, вода, воздух и земля. Тесто, оно как смесь земли, да, которая наполняет зерна элементами из почвы и воды. Потом тесто, оно дышит, и мука дышит, насыщается воздухом. Затем получает энергию огня при выпечке. И таким образом человек, как бы кушая такой хлеб, впитывает в себя все четыре стихии этого мира, да? Это же вообще такой интересный процесс. Понимание. Конечно, в то время, когда пекли такой хлебушек, ассортимент еды был, конечно, намного уже, да, чем у нас сейчас в современные дни. А в основном все было свое и натуральное, и никаких вот таких всяких излишеств и не было. Но мы не будем сегодня говорить об этом. И, конечно, в то время никто и не задумывался, что спустя какое-то небольшое количество лет все так сильно могло бы измениться. Да? Даже в нашем детстве, там 30-40 лет назад, мы не могли себе представить такого ассортимента, который сейчас есть в магазинах. И что мы не заметим сами, как начнем себя уничтожать именно через такое низкого качества питания, да, которое с большим количеством абсолютно синтетических веществ. Сейчас любой состав, что ни глянь, то половина, а то и 70% просто синтетики. Вот. Почему вот люди веками ели хлеб и не задумывались о его пользе или вреде? Да? Сейчас так много внимания уделяется на самом деле этой теме. Раньше на Руси пекли действительно полезный хлеб, потому что использовались натуральные солодовые, хмелевые закваски. Да? Опять же, хлеб выпекался больше всего из цельнозерновой муки, где сохранялись все эти витамины. И также в этом зерне есть и ферменты. Да? Когда мы будем говорить с вами о закваске, то мы раскроем, да, почему так полезен вот этот хлеб естественного выбраживания, что там в нем происходит. Конечно, я не могу сказать, что современный хлеб, он является вот этим питательным продуктом, потому что есть ряд причин, да, на которые мы должны обратить внимание. Во-первых, используются дрожжи, и тут я не буду говорить, насколько плохо дрожжи, насколько неплохо. Сейчас очень много споров вокруг этой темы, поэтому мы не будем ее сильно затрагивать, но мы рассмотрим вообще в принципе весь процесс хлебопечения, и вы сами сделаете вывод. Сейчас дрожжи, конечно, часто используют не вот натуральные, как раньше всегда были натуральные прессованные такие брикетики дрожжевые, я помню, в детстве. Сестра у меня ставила пирожки все время на таких дрожжах, и я помню, как это тесто доросло. Вот. И используется мука белая в основном сейчас, не просто белая, а вообще лишенная какого-либо питательного составляющего. То есть, ну вот на данный момент реально вот эта белая мука, которая в хлебе, не ту даже, которую мы покупаем общего назначения или вообще, в принципе, муку даже белую, но из качественного зерна, а вот именно тот выбеленный хлебушек пушистый, который мы покупаем, я сейчас уже много-много лет не покупаю, но который мы видим на прилавках магазина, то, часто говорят про него мертвый хлеб, потому что он лишен питательности, поэтому его так и называют. Часто сейчас используется при выпечке мука низкого качества, фуражная мука, да, которой вообще практически нет питательности, там почти отсутствует белок, а белок очень важен для теста. Именно за счет белка держится структура теста, да, вот такой за счет глютена вот этого. такая структура, как паутинка, да, если, например, хлеб перебраживает, глютен весь полностью разрушается, то и хлеб, соответственно, он уже не будет держать свою форму. И вот, когда сейчас используют такую муку, это уже не секрет, об этом много было видео, и показывали даже сколько-то лет назад по телевидению, о муке, да, этому есть тоже определенные моменты, которые предшествуют. Сейчас я закончу тогда мысль о том, что вот из-за того, что используют муку низкого качества, производителям приходится добавлять туда много добавок. И даже часто в составе есть вот этот дополнительный глютен для того, чтобы все-таки тесто держало форму. А всякие улучшители туда, конечно же, добавляются, чтобы из вот этой некачественной муки получить, ну, более-менее вкусный хлеб, хотя о вкусе мне сложно говорить, но, как говорят мои ученики, которые приходят ко мне обучаться хлебу, что сейчас хлеб похож на траву пустую, или кто-то сравнивает с ватой, и вот этого насыщенного, яркого вкуса и аромата уже нет того хлеба, да, который был даже в нашем детстве. И, конечно, и эта проблема связана с тем, что у нас в России есть ценовая политика на хлеб. Что производитель, он не, ну, я не говорю о частных пекарнях, да, они могут любую цену выставлять, но те производители глобальных хлебов, они должны сдерживать эту цену. Но, как мы понимаем, есть большие издержки. Это и печи огромные, которые постоянно работают, это и рабочая сила, и много-много-много разных факторов. Поэтому, чтобы, да, выдержать вот эту цену, которую нельзя превышать на хлеб, приходится снижать его качество. Конечно, многие из нас сказали бы, да ну, лучше бы мы переплатили 10-15 рублей за эту булку хлеба, но хлеб был бы более качественный из нормальной муки. Но, к сожалению, пока ситуация такая, возможно, со временем она изменится, это будет хорошо. Потому что именно при обработке зерна, когда убирается вся оболочка, да, и все удаляется, вместе с этими витаминами и микроэлементами остается вот этот вот... совсем-совсем чуть-чуть, и там практически питательности нет. Я не ем покупной хлеб уже больше 10 лет, потому что стала его печь просто сама. И именно поэтому я так долго не обращала, в принципе, внимания на состав хлеба, потому что для себя я просто поняла, что я хочу печь домашний хлеб, чтобы мои близкие и я сама его кушали. Но вот когда я стала... уже открывать онлайн-школу «Живой хлеб своими руками» и стала проводить эфиры и вебинары на эту тему, то, конечно, я стала углубляться, изучать качество хлеба, которое сейчас на рынке, который всем абсолютно доступен, ну и была, конечно, очень сильно поражена, насколько быстро падает это качество. Да? То есть с развитием вот этой химической промышленности она вся уходит, ну не вся, конечно, частично она идет в пищевую промышленность, и из-за этого сейчас, благодаря вот этой синтетике, мы имеем все красивое, но очень сильно некачественное, и даже ароматное, но не натуральное. И, конечно, мы должны понимать, что если мы изо дня в день кушаем такой некачественный хлеб, и вообще, в принципе, некачественное питание, то проблемы с нашим желудочно-кишечным трактом избежать просто невозможно. Здесь вопрос времени и выносливости нашего организма. Да? Мы же помимо хлебобулочных изделий еще кушаем разные продукты, которые тоже нужно фильтровать и учитывать их качество. Ну и все это в комплексе, конечно же, дает нам большой здоровье, урон здоровью, иммунной системе в целом. И сейчас мы это прекрасно наблюдаем, что здоровье наше слабеет с каждым поколением. Да, иммунитет становится еще более слабым. И все больше появляется синтетических лекарств, которые глушат симптомы. Ну, об этой теме можно говорить очень много, да, со стороны здоровья, потому что, ну, это все вокруг нас. Мы в этом живем, и здорово, когда мы обращаем на это внимание и делаем свой выбор и меняем все в лучшую сторону, потому что это все реально, это все даже не сложно. Главное — начать об этом задумываться и делать какие-то маленькие шажочки. Вообще, сам по себе хлеб – это прежде всего продукт брожения, а не самой выпечки. Да, уникальным продуктом хлеб делает именно закваска, ферментируя тесто. Именно в результате ферментации за счет молочно-кислых бактерий, которые находятся в закваске, да, помимо этого там находятся и дикие дрожжи, мы получаем совершенно иного качества хлеб. И мы с вами прямо по пунктам разберем чуть позже, да, что же делает закваска, какое она свойство проявляет, что такое ферментация, как она происходит, и что она из итогового теста, ой, из начального теста, да, делает уже в итоге. В чем такая разница? Потому что хлеб, он на закваске, он предварительно проходит такое переваривание ферментами и бактериями. Именно поэтому хлеб на закваске более питательный и легче усваивается. И именно поэтому сейчас так много людей ищут этот заквасочный хлеб в продаже или стремятся, да, сами начать печь именно домашний хлеб на закваске, когда мы полностью контролируем все качество хлеба от и до. Мы выбираем, какую муку использовать, какую воду, какую закваску положить, какие еще добавки по необходимости сделать и так далее. Потому что, по сути, хлеб – это вода, мука, закваска, да, какие-то бактерии, соль и там по желанию уже там масло, сахар и так далее. То есть очень простой состав, туда ничего лишнего совершенно не нужно. И вот как раз в последнее время, да, сейчас вот этот бум безглютеновой диеты, и почему это все произошло? Ну, почему мы тоже сейчас так много времени на это уделяем, мы действительно понимаем, что глютен действительно, видимо, какой-то злой, что он столько нам плохого делает. Но он содержится, глютен – это белок, один из видов белка, он содержится и в пшенице, и в ржи, и в разных культурах, да. И сейчас глютен для очень многих людей – это вещество, которое не переваривается. Да, это выражается в чем? Что после еды там пучит живот, там слабость чувствуется, неприятность, тяжесть, усталость какая-то чувствуется. И на самом деле сейчас у очень многих людей в той или иной степени проявляется вот эта непереносимость глютена. И, конечно, есть предположение, что сейчас уже другое зерно и так далее, что глютен тоже не такой, как был белок, да, но мы не будем в это углубляться, потому что есть другой, очень весомый, на мой взгляд, фактор. Это состояние нашего с вами желудочно-кишечного тракта. Вот как ни крути, а именно от его работы зависит переваривание, расщепление и усвоение. И если наше пищеварение в силу многих факторов, ну да, потому что жизнь у нас сейчас непростая, и мы меньше уделяем времени здоровью, мы меньше уделяем возможности покупать более здоровые продукты, готовить самостоятельно и так далее, именно в результате всего этого наш с вами желудочно-кишечный тракт сильно страдает, да, его работа, а ведь его работа и очень важна как раз для переваривания, расщепления, усвоения. И, конечно же, оно не может выполнять уже на 100% эти функции. И на самом деле статистика печальная в этом плане. Очень много людей в мире страдают какими-то проявлениями, уже отклонениями, да, желудочно-кишечного тракта, когда наше пищеварение становится очень слабым. И именно в силу этого оно уже не может справиться полностью с тем же глютеном, потому что в норме он должен справляться с этим. Для него не должно составлять труда расщепить этот глютен. Глютен – это белок, который длинноцепочечный. И поэтому, когда мы ослаблены, наше пищеварение ослаблено, то, соответственно, ему очень сложно расщепить этот длинноцепочечный глютен. Вот, поэтому сейчас так много шумихи вокруг него, и действительно многие чувствуют облегчение, когда они кушают глютен, да, кушают безглютеновую выпечку, хлеб и так далее, но здесь очень много крайностей. Мы уходим от одного, приходим к другим продуктам, тоже не анализируя их, но опять же мы не будем сейчас в это углубляться. Главная мысль, которую я сейчас хочу донести, что все упирается в наше состояние здоровья, в наше состояние организма, да, насколько он сейчас хорошо работает у нас, да, где есть отклонения, где нет отклонений. Это тоже, это наш инструмент, и мы можем в нем начать разбираться и отлаживать его, как инструмент какой-то выходит, музыкальный из строя, и его начинают восстанавливать, да, такую отладку производит. Точно так же и здесь. Если мы видим какие-то сложности, то, соответственно, мы уделяем это внимание и понимаем, что если наше пищеварение будет сильным, то, соответственно, наш организм будет справляться даже с глютеном, который не будет предварительно ферментирован закваской. Но так как мы сейчас имеем более слабое состояние желудочно-кишечного тракта, то, соответственно, и стремимся избегать, да, этот глютен. Сейчас мы с вами поговорим о том, почему же хлеб на закваске так популярен и в чем же его преимущество. Как мы с вами уже сказали, что хлеб – это простой состав, да, вода, мука, бактерии и так далее. И на самом деле процесс выпечки хлеба, он на самом деле до мизубия простой, потому что здесь всего лишь нужно просто смешивать ингредиенты, да, и давать ему выбраживать. Ну, конечно, есть сложные хлеба, когда там есть еще какие-то манипуляции, но по факту все слишком просто. Просто нужно понимать его процессы, да, и что именно закваска делает хлеб таким питательным, легким по усвоению для нашего организма. И давайте сейчас разберем, почему. Сама по себе закваска – это симбиоз молочно-кислых бактерий и диких дрожжей, которые вызревают естественным образом всего лишь из муки и воды. Они вызревают из качественной муки, да, когда мы пытаемся сделать закваску из некачественной муки, да, отбеленной химической муки, то, конечно же, молочно-кислым бактериям сложно вызреть, потому что эта мука лишена ферментов, которые находятся в зерне. Поэтому мы выводим закваску, и в ней присутствуют вот эти молочно-кислые бактерии, дикие дрожжи, которые даже есть там на фруктах, да, легко увидеть на черном винограде. Если взять натуральный черный виноград, сорвать его, то там будет такой белесый налет, это и есть такие фруктовые дрожжи естественные. И вот как раз в процессе брожения молочно-кислых бактерий выделяются, они выделяют органические кислоты, и в том числе и молочную кислоту, и именно кислоты, они повышают производительность некоторых ферментов, да, и тем самым они изменяют биодоступность всех полезных веществ, которые находятся в хлебе, в этом тесте, да, в этом зерне, которое там находится. И мы прямо сейчас с вами по пунктам коротко разберем, что же происходит, да, в чем же вот эта такая важность, ценность хлеба на закваске настоящего, что, во-первых, происходит ферментация теста и расщепляется фитиновая кислота. Сейчас тоже многие о ней наслышаны, там замачивают бобовые зерна, орехи там и так далее. И вот эта фитиновая кислота, она на самом деле, почему ее так пугаются, потому что она не дает усваивать нам ряд полезных веществ и минералов из той же пшеницы или ржи. И вот как раз для ее расщепления, этой фитиновой кислоты, необходим фермент фитаза, который как раз и нейтрализует действие этой фитиновой кислоты. И вот сама фитаза, она активизируется в кислой среде. А эта кислая среда, она образуется в ходе брожения за счет этих бактерий. Поэтому цельнозерновой хлеб на закваске, он принесет много пользы, много питания для нас, да, чем такой же хлеб из этой же муки, ну, например, испеченный на соде. Потому что эти процессы ферментации не произойдут. Вот, и поэтому нашему организму нужно будет сделать это все самостоятельно. А, соответственно, если он не в полную мощь может работать, то ему сделать это будет сложнее. Да, у каждого свое состояние здоровья и будет свое усвоение, да, этого же хлеба. Поэтому, потому что само по себе зерно, оно очень богато по своему составу. Да, но здесь вопрос, сможет ли наш организм усвоить все это и взять всю эту питательность, потому что одно дело съесть, а другое дело все это, как мы с вами уже сказали, переварить, расщепить и усвоить. И именно благодаря ферментации за счет бактерий эти вещества становятся намного более доступными для нашего организма. Как бы происходит такое предварительное переваривание хлеба ферментами и этими бактериями, и за счет этого, конечно, он становится легче, питательнее, он легче усваивается, и мы не чувствуем такого дискомфорта после него. И здесь же, конечно же, и происходит в процессе этой ферментации частичное разрушение глютена за счет тех же бактерий, потому что там получается тот же самый процесс, что органические кислоты, да, которые бактерии выделяются в закваске, они увеличивают активность и другого фермента, фермент протеаза, задача которого как раз и расщепить глютен до аминокислот, потому что когда любой, да, белок длинноцепочный расщепляется на аминокислоты, то для нас он, этот белок становится, ну, аминокислот уже намного легче усвоить нашему организму. И вот как раз этот длинноцепочный белок за счет молочно-кислых бактерий и всех этих процессов в тесте, да, когда происходит ферментация, он расщепляет. То есть не то, что заквашенный хлеб, он полностью безглютеновый. Нет, глютен там становится уже другого вида. То есть если представить себе длинную цепочку и взять ее и разрезать на части. И уже отдельно эти цепочки, они не длинные, они короткие. И вот наш организм уже с ними справляется. Вот сейчас, который идет у нас курс по хлебушку, одна ученица услышала у меня в эфирах именно эту информацию и пошла ко мне на курс учиться выпечке хлеба на закваске. И она была очень сильно обрадована тем, что и поделилась со мной, и не со мной, а со всеми участниками в чате, что ее муж теперь спокойно может кушать хлеб и любую выпечку, которую она делает на закваске, у нее нет, и у него нет аллергии, потому что на всю выпечку, ну, с мукой у него была аллергическая реакция именно на глютен. И таких доказательств огромное количество, да, когда мы уже начинаем кушать именно заквасочное хлебобулочное изделие, то у людей проходит очень много проблем, которые были связаны именно с некачественным хлебом и с некачественной мукой и так далее. И каждый раз получая такие, конечно, кэшбэки, обратную связь, я все больше и больше убеждаюсь, что просто меняя один продукт на другой, на более качественный, мы улучшаем свое здоровье. И это очень здорово. Мы не просто, получается, не отказываем себе в удовольствиях, да, покушать хлебушек или тот же бублик на закваске, но и в то же самое время мы не подрываем здоровье нашего организма. Вот, поэтому глютен становится намного легче в процессе ферментации, и здесь уже он не представляет такой, ну, какой-то сложной работы и опасности. Вот видите, даже люди, которые с непереносимостью... Нет, есть, конечно же, заболевания, действительно, где вообще не должен присутствовать глютен в рационе, это одно. Но когда в силу нашего ослабления организма, ослабления пищеварительной системы мы не можем кушать глютен, то это как раз-таки выход, когда мы этот глютен, да, преобразуем, и уже он для нашего организма не представляет никакой сложности и опасности. И очень хорошо видно, как я уже сказала в начале, что когда мы замешиваем, когда мы видим тесто, когда мы замесили тесто, оно стоит. И в процессе брожения оно меняется. И вот когда происходит перебраживание этого теста, да, бактерии разрушают абсолютно весь белок, глютен, да, там его практически вообще не остается, и тесто не будет хлеб таким пушистым уже. Он будет все равно съедобным, будет даже еще более полезным, но совершенно не будет держать свою форму. Это тоже доказывает, что глютен он разрушается, да, белок разрушается, потому что тесто не в состоянии уже потом держать свою форму. И еще очень интересный момент, что молочнокислые бактерии, дикие дрожжи, они разрушают крахмалы до простых сахаров, да, потому что все говорят, вот там, да, у кого сахарный диабет и так далее, у них там строгое питание, смотрится обязательно на гликемический индекс и так далее. Вот как раз заквасочный хлеб, он с более низким гликемическим индексом, да, здесь зависит от того, какая мука используется и на какая ферментация происходит. Потому что в процессе ферментации хлеба на закваске образуются олигосахариды, углеводы, в которых от 3 до 10 простых молекул сахара связаны в цепочку. И этот тип углеводов, он усваивается гораздо медленнее, да, и, соответственно, уровень сахара в крови не повышается так резко и сразу, как при простых таких быстродоступных углеводов. И в результате этих процессов и снижается гликемический индекс именно такого хлеба. Это тоже такой большой плюс вообще в целом для организма, учитывая то, что на самом деле сейчас у нас в рационе очень много быстрых углеводов. Да, сейчас время фастфуда. И если обратить внимание на свой рацион, мы увидим практически у каждого второго человека и чуть ли не первого будет слишком, да, повышено содержание в пище простых углеводов. Конечно же, это ведет к определенным проблемам в организме. Здесь тоже вопрос времени и вопрос состояния организма. У каждого из нас есть разный уровень запаса здоровья и выносливости организма и так далее. Поэтому когда мы это все начинаем понимать, потихоньку выстраивать, то, конечно же, мы в плюс идем, потому что если мы представим, что мы каждый день кушаем, да, изо дня в день, эти дни сложить в недели, недели сложить в месяца и так далее, то мы понимаем, что каждый день мы можем делать маленькие шажочки, маленькие вклады, такие инвестиции в будущее нашего здоровья. То есть не сразу это все сделать в миг, это очень сложно, и можно потерять, да, эти вложения, перегореть и так далее. А вот именно такими маленькими верными шажочками мы действительно делаем классные инвестиции. И вот как раз когда-то я была на мастер-классе тоже по заквасочному хлебу, и женщина, которая была организатором этого мастер-класса, она сама когда-то обучилась этому делу, начала печь заквасочный хлеб, потом начала его продавать, потому что был очень большой спрос. Ну, в принципе, мы с вами понимаем, что сейчас очень большой спрос на заквасочный хлеб натуральный. И когда она стала сама, полностью исключила хлебобулочные изделия из магазина и все начала сама печь, то она не просто стала себя лучше чувствовать, она даже стала сбрасывать свой вес. Вот, поэтому это очень интересно. Не будем долго останавливаться, а то время у нас идет, хочется ответить на ваши вопросы, которые будут. И еще такой один уже не супер весомый, но для меня весомый фактор – это вкус-ароматика. Потому что заквашенный хлеб становится очень вкусным и питательным, просто с потрясающим вкус-ароматикой именно за счет брожения. Тот хлеб, который у нас сейчас продается, да, несмотря на то, что в него столько вкладывается добавок, он не имеет такой вкус-ароматики, потому что там другие процессы, там очень быстрое брожение, да, там просто конвейер. Каждому производству важно, да, за там, рабочие часы произвести как можно больше продукта. И, соответственно, там такой конвейер очень быстро, большое количество дрожжей, этот хлеб буквально за час-полтора он уже отправляется в печку, да, у него нету длительного выбраживания и нету таких свойств, как у молочно-кислых бактерий, да, ферментировать это тесто. И мы получаем именно по факту совершенно иной хлеб, да, нежели как бы он мог бы быть. И поэтому вот этот хлеб заквашенный, он потрясающе вкусный, ароматный. И года 3, по-моему, назад я была в гостях и попробовала. Лежал на кухне такой батон, по-моему, нарезной он был. И, ну, белый, пушистый. И мне прям, ну, стало интересно попробовать его, хотя я, ну, категорично достаточно отношусь к выпечке из магазина. Я решила попробовать для интереса откусить этот кусочек. Я откусила и очень сильно была удивлена, потому что я-то привыкла к настоящему хлебу уже за все эти года, и когда я попробовала этот хлеб, я даже не поняла, хлеб ли это. То есть настолько не было текстуры, вкуса. Ну, в общем, были очень странные у меня ощущения, и больше у меня не вызывало никакого желания, какой бы хлеб не был красивым, вообще его попробовать, потому что, ну, понимая вот это вот его низкое качество, уже попробовав, понимаешь, что, ну, никакой ценности ни вкусовой, ни питательной там, в принципе, нет. Поэтому переходим на заквасочный хлеб, ищем. Сейчас, на самом деле, много открывается частных пекарен, которые выпекают хлеб на закваске. К сожалению, не все честно работают, да. Часто сейчас, так как это все популярно становится, маркетологи же не спят, все же хотят заработать денег и продать повыгоднее, и поэтому, когда я где-то, мне друзья говорят: «Лила, да это же натуральный, о, это классный хлеб, он без дрожжей, он на закваске, покушай, попробуй». Я начинаю смотреть этот мякиш, нюхать и понимать, что, друзья мои, здесь, конечно же, есть дрожжи. Сейчас такая уловка, да, во всех супермаркетах, можно найти сейчас практически бездрожжевой хлеб под названием бездрожжевой, но по факту он тот же дрожжевой хлеб, просто там еще в составе дополнительно закваска. И так как бы дрожжи — это тоже бактерии, то можно все сказать, что это закваска. Но по факту там нету этого длительного брожения и нету чисто натуральной закваски. Поэтому это всего лишь маркетинговый такой ход, чтобы преподнести хлеб как полезный заквасочный. Знаете, еще когда просто та же белая мука, но просто с добавлением красителей и солода приобретает другой аромат, другой вкус. И мы как будто бы кушаем хлеб правильный, и чувствуем себя спокойно, но по факту проблемы не уходят, потому что на самом деле это просто красивая подача, ничего больше. Но и в то же время, конечно же, есть пекарни, которые работают чисто на закваске. Конечно же, этот хлеб, он в разы дороже, потому что там другие процессы. и, соответственно, цена у него выше не только за счет качественной муки, но и за счет того, что процесс длительный, там нет такого конвейера, что за определенные часы может произвестись только определенное количество хлеба, да, и поэтому, естественно, цена немаленькая. Я думаю, что можно сделать пока паузу. Я очень долго говорила, думаю, у слушателей накопились вопросы, и я с удовольствием выслушаю и постараюсь ответить, насколько это будет в моей компетенции.
Спасибо вам большое. У нас есть, да, несколько вопросов. Какой хлеб полезнее, белый или черный?
Ну, конечно, черный хлеб полезнее. Во-первых, потому что эту муку не отбеливают, там очень много питательных веществ. И 100%, но здесь, конечно же, вопрос качества этой муки, но в любом случае ржаная мука, она очень питательная. Поэтому если у вас нет повышенной кислотности, да, потому что ржаная мука, она имеет соответствующие свойства, то ржаной хлеб, он полезнее 100%.
Спасибо большое. Вот такой вопрос пришел. Можно ли сделать хлеб как белый батон по вкусу, но чтобы не такой вредный из белой муки?
Конечно. Если бы у нас была видеокамера, ну, не видеокамера, а выход не только радио, но и видео, да, такой прямой эфир, то я бы вам показала домашний белый батон, который выглядит прекрасно, он пушистый, мягкий, ароматный и вкусный, и у него, конечно же, нет ни таких вредностей, как в батоне из магазина, потому что батон из нормальной муки, батон выброжен, он приготовлен на закваске. Мы с вами сейчас проговорили о свойствах закваски, да, и поняли, в чем же отличие того хлеба, который из магазина, и того хлеба, который готовится на закваске, да, потому что за счет ферментации мы получаем совершенно иного качества хлеб. И даже если мы печем из высшего сорта муки, но качественной муки, и используя закваску, да, вот это вот брожение, то мы не получаем в итоге хлеб, который будет только у нас убивать. Нет, этот хлеб спокойно переваривается, и никакого вреда мы от него не чувствуем. Здесь, конечно же, вопрос от того, сколько его кушать, в каких количествах, да, как часто и с чем. Еще больший момент, с чем мы сочетаем хлеб. Потому что по факту то, как у нас это все усваивается, зависит и от того, с чем вместе мы все это кушаем. Поэтому здесь мы просто обращаем на это внимание. Но ответ однозначно, конечно, можно печь хлеб домашний, любой, прекрасный, красивый, не только батон, но и разные завиванцы, бублики, пончики и так далее. То есть абсолютно любую выпечку, которую вы видите на дрожжах, ее точно так же можно приготовить на закваске, и она уже, соответственно, здесь мы получаем, что мы, когда мы сами печем, мы выбираем качество продуктов, да, у нас там нету никаких непонятных жиров. Да, мы в батон кладем, например, натуральное растительное масло, нерафинированное, или натуральное сливочное масло, да, не какие-то там непонятные вообще жиры. Да, я вообще сейчас в последнее время вообще не вижу, чтобы было написано какое-то адекватное масло в каком-то составе. Везде просто ну, жуть какая-то. Вы вспомните те составы, да, в нашем детстве, когда мы читали там что? Там не заменители какао-масла, а там какао-масло. Там, ну, пусть не сливочное масло, но хотя бы маргарин, да, то есть тоже сливочное масло, только низшего качества, более низкого. Только сейчас и маргарин ты не увидишь даже, сейчас вообще сплошные трансжиры, которые вообще организм в шоке от них, он вообще не знает, куда их спрятать, как их расщепить и вывести, да, вот эту синтетику, чтобы выжить. Наш организм очень мудрый, он до последнего придумывает схемы, как вообще от этого всего избавляться и как с этим быть. Но когда этого слишком много, он ослабевает, конечно же, и учитывая то, как мы вообще в принципе питаемся, что мы не обращаем внимания на то, как мы питаемся, да, сколько раз мы кушаем, кушаем ли мы по голоду или не по голоду, перекусываем, как часто, чем, как мы едим на ночь, даем ли мы организму вообще восстанавливаться и так далее. То есть здесь огромное количество вопросов всплывает, да, и моментов, которые очень легко регулируются, Но мы, к сожалению, не придаем им значения достаточного. Хотя через питание можно восстановить очень сильно свой организм и помочь ему быть как можно дольше, да, в хорошем состоянии. Вот, поэтому любую выпечку мы выпекаем на белой муке на закваске и получаем совершенно другого качества хлеб, который не будет нести, естественно, такого вреда, как несет тот хлеб с непонятным составом на дрожжах из магазина. Это однозначно.
Спасибо большое. Действительно, хлеб – это то, что есть в каждом нашем дне. Если мы стремимся к правильному питанию, можно начать хотя бы с него. Вот такой вопрос нам прислал Владислав. Добрый день. Можно ли где-то найти пару ваших рецептов хлеба? Сами пытаемся печь на закваске уже несколько лет. Печем в хлебопечке. Белый не получается никогда, а черный только серого цвета и очень часто плохо поднимается.
Я прослушала, на закваске хлеб выпекается?
Пишут, да, что на закваске, но в хлебопечке.
Дело не важно, в хлебопечке или в простой духовке. Это, по сути, одно и то же. Ну, я люблю в духовке, конечно, в простой классической духовке выпекать. А здесь, во-первых, на первый ответ отвечу. Есть рецепты у меня в Инстаграм, да, Лила Ярошенко Фуд. Конечно же, можно прийти к нам в школу, можно прийти, у меня сегодня в 12 часов будет вебинар как раз по заквасочному хлебу, который мы проводим от нашей онлайн-школы, и там в подарок у нас идет тестовый вариант хлебушка, который очень легко замешивается, прекрасный на вкус, очень легкий по своему, по работе с ним, то есть там вообще практически просто смешал все, поставил, оно выбродило и готово. Там полностью видеоурок в подарок идет, поэтому приходите, регистрируйтесь, есть ссылка в шапке профиля моего Инстаграм. Вот, у вас еще есть время присоединиться, зарегистрироваться и получить этот рецепт. А также есть на моей странице несколько рецептов разного хлебушка на закваске. Понимаете, здесь дело даже не в рецепте. Как показала практика, дело в непонимании процессов и в некачественной закваске. Многие, кто начинают печь на закваске, не совсем до конца, как бы, может быть, не передали им опыт, да, кто поделился закваской, там, если даже вы ее выводили сами, да, это сделать очень легко, просто из муки и воды, просто это поэтапный процесс выбраживания, вызревания молочнокислых бактерий и так далее. И подъем хлеба зависит от качества закваски. Закваска – это фундамент выпечки, соответственно, на ней. И если она слабая, если она нехорошего качества, то, соответственно, и хлеб не будет на ней подниматься. И он не будет пушистый, вкусный, он будет клёклый, кислый там, и так далее. Но если у вас активная пышащая закваска, то любой хлеб, любая выпечка, любая сдоба у вас будет просто прекрасная. Пушистая, мягкая, вкусная, ароматная и так далее. Поэтому обратите внимание на свою закваску. Да, в каком она состоянии, как вы ее ведете, да, если она у вас стоит беспробудно в холодильнике, и вы ее из холодильника используете, на ней печете, то, соответственно, вы не получите никогда хороший хлеб. Восстановите закваску, это сделать очень легко. Достаньте ее из холодильника, если она в холодильнике, и начните ее кормить по схеме 1-1. Например, берете, ну, я не знаю, здесь нужно смотреть, видеть закваску, в каком она состоянии. Ну, например, попробуйте взять 40 грамм закваски, 40 грамм муки, 40 грамм воды. Покормить ее вот так, оставить при комнатной теплой температуре, желательно, да, чтобы температура была где-то 24 градуса. Чем, ну, 24-26 вообще будет прекрасно, она будет быстро восстанавливаться, но даже если температура 22, она тоже будет хорошо восстанавливаться, просто чуть медленнее. И когда закваска у вас вырастет, дойдет до пика, пик – это максимальное значение роста закваски, да? Но пшеничная закваска, как правило, вырастает в 3 раза. Прошу прощения, глоточек водички. Вот, закваска пшеничная, она вырастает, надувается такая шапочка, это есть ее пик. И именно на пике мы используем эту закваску. Это означает, что сейчас она очень активна, и бактерии в ней очень активны, и они прекрасно будут ферментировать тесто. Вот, но если у вас такой получается хлеб, недостаточно один раз восстановить, освежить закваску. Такие процедуры повторите несколько раз. И когда вы увидите, что закваска ароматная, да, она пахнет не кислым, она пахнет таким, знаете, молочно-фруктовым запахом, такие вот оттенки молочно-фруктовые, и она у вас пышет, то, соответственно, и хлеб на ней будет прекрасный. Если вы не видите этого в своей закваске, то можете, конечно, не пробовать пока печь хлеб на такой закваске, ничего хорошего не будет. Сначала приведите в хорошее состояние закваску, тогда любой рецепт берете, и все у вас будет прекрасно. Вот. Все зависит здесь от закваски.
Спасибо большое. Действительно, у вас есть много реализованного опыта, успешных хлебов, поэтому ценно общаться с вами для тех, кто хочет тоже этот опыт перенять. И вот следующий вопрос нам пришел. Как понять качество муки? Есть ли какие-то марки или, в принципе, мука в магазине приемлемая? И, как я поняла, можно печь и из высшего сорта, но если дома и на закваске, то это не так вредно.
Да, совершенно верно. Если вы берете нормальную муку, выпекаете на закваске, даже из высшего сорта, то хлеб, ну, если на весы положить, то для организма это совершенно, да, положить на весы вот этот батон с неизвестным составом, с низкого качества мукой на дрожжах, и батон, приготовленный дома на закваске из муки высшего сорта, это огромнейшая разница, просто огромнейшая разница. И я вообще вот в своей жизни, мне посчастливилось встречать людей. Я же, знаете, я хлеб пеку, я очень люблю его печь. Просто вот меня хлебом не корми, да, испечь. Я всегда пеку больше, чем нужно моей семье, просто потому что люблю его дарить, раздавать, и постоянно это делаю. Когда у меня есть возможность испечь, я всегда пеку в 2-3 раза больше, чтобы угостить кого-то хлебом, друзей или знакомых. И когда, ну, у меня есть дочка, ей 9 лет, и когда мы ездим на какие-то занятия или еще куда-то, и вот был случай, когда мы ездили к логопеду, то семья, которая организовала этот логопедический центр, у них, у мамы и у дочки были проблемы со здоровьем, да, с кишечником, и они не могли кушать, то есть врач им вообще запретил, ну и в принципе они по состоянию не могли кушать дрожжевой хлеб. А печь они сами не умели. И когда я говорю, можно вас угостить, я этого не знала, соответственно, я говорю, можно вас угостить хлебушком, я сама пеку на закваске. Они, конечно, мы с удовольствием. И потом они просто ждали каждый раз этого хлебушка, потому что они понимали, ну, то есть они кушали его, и у них не было проблем тех, которые они испытывали, да, когда кушали вот этот вот хлеб из магазина. И это для меня было огромная, да, вот опять же, такая жирная точка, что все это не теория, что все это правда, что все это я вижу на живых людях, потому что когда мы не имеем каких-то серьезных проблем, ну, мы кушаем, думаем, ну, что так съели, нет большой разницы, да, если не понимать составов, да, если не обращать внимания на составы, да, вот все равно нам на состав хлеба, и мы не чувствуем ничего, то мы и не почувствуем. Но когда мы видим это реально на людях, которые вот страдают и которые не могут есть этот хлеб в силу своего здоровья, но они могут есть заквасочный хлеб, и у них все прекрасно. Более того, я знакома с женщиной, которой тоже по возможности стараюсь выпекать хлебушек, угощать ее, потому что у нее тоже были очень большие проблемы со здоровьем, и она прямо, ну, у нее здоровье стало улучшаться на заквашенном хлебе. Это, ну, таких историй много, и ученики каждый раз мне рассказывают в каждом потоке тоже какие-то интересные истории про заквасочный хлеб, как они стали себя чувствовать лучше, даже у кого анемия там, стали лучше себя чувствовать. То есть, понимаете, здесь, ну, это нужно проводить много исследований, и я на самом деле во многих странах проводятся эти исследования. У нас в России пока так сильно этому значения не уделяется, но исследований на, да, англоязычных сайтах можно почитать и увидеть, что там, да, какие приводятся факты вот этого заквасочного хлеба и питания на нем, потому что действительно качество хлеба на дрожжах промышленных и с тем составом, который есть, и вот этот домашний заквашенный хлеб, он имеет огромную разницу. А если мы еще и стараемся добавлять цельнозерновую муку, да, можно не чисто, если вам не нравится чисто цельнозерновой хлеб, хотя я очень люблю цельнозерновой хлеб, или, например, ржано-пшеничный, когда 50% ржаной муки, 50% пшеничной, и солод ферментированный добавляется, темный, да, если вот, вот этот аромат бородинского хлеба, да, бородинский хлеб, он очень вкусный, ароматный, там, конечно же, идет кориандр, там, тмин, но и солод, и вот этот солод, он потрясающий аромат, вкус, цвет делает, и когда мы делаем ржано-пшеничный хлебушек просто с добавлением вот этой вот солода ферментированного или экстракта солодового, то получается просто нереально вкусный хлеб, ну просто вот прям, я не знаю, он очень легко делается и потрясающе вкусный. Поэтому мы можем просто добавлять в пшеничный хлеб часть цельнозерновой муки. Даже если мы там на 300 грамм белой муки положим 50-70-100 грамм цельнозерновой, по вкусу хлеб будет больше как белый, но уже будет другого качества для нашего организма и больше питания в нем будет. Здесь вы сами уже в зависимости от вкусов в семье регулируете это все и полностью подстраиваете хлеб под тот, который вы хотите кушать. Поэтому здесь все абсолютно изменяемо. Так, Анна, скажите, я ответила на вопрос? Мне кажется, я ушла куда-то не туда и не совсем ответила на вопрос.
Я думаю, на вторую часть вы ответили, а еще был первый, как понять качество муки, чтобы ориентироваться в магазинах.
Да, качество муки, но в целом производителей в России очень много хороших. Да, сейчас и огромное количество цельнозерновой муки, которая из качественного зерна с сертификатами. Вы можете у производителя просто спросить сертификат, да, если вы хотите прям супер полезный, классный цельнозерновой хлеб муки или добавлять эту цельнозерновую муку, да, там оника, черный хлеб, шугуровская мука. Много разной муки, которая сейчас продается даже через Wildberries, в интернет-магазинах Wildberries есть эта мука разная. Вот, классная. Но даже приходя в ту же Пятерочку, в тот же Магнит, мы видим... Мне, например, вот высшего сорта нравится мука Тихорецкая. Она есть для хлебопечения, а есть просто высший сорт или особый у них, как-то там еще называется, Тихорецкая. Очень нравится мука, и можно, знаете, на что обращать внимание? На состав белка как раз-таки. Если посмотреть на содержание, да, то мы видим белки, жиры, углеводы. И мы смотрим белки. И вот у нас в России самого низкого качества мука – это 10,3 белка, когда повыше – это 11 грамм белка. Еще выше 12, вот как раз в Тихорецкой 12 грамм белка. И она, несмотря на то, что она как бы высший сорт, она не выбелена. Да, если взять, например, высший сорт муку «Французская штучка», то мы, если сравним, то разница в цвете будет весомая. И вот это я люблю неотбеленную муку, которая, да, такая с желтинкой, такая бежевая. Мне все равно, что хлеб не будет такой идеально белоснежный. Мне намного важнее, чтобы он был, да, менее вредный. И поэтому, опять же, мы здесь выбираем. И, соответственно, ну, мне не нравится мука Макфа. И такие, знаете, самые-самые распространенные виды муки, которые вот просто по всей России и везде, у них огромные производства. Соответственно, эта мука, чтобы, да, лучше хранилась, лучше себя показывала, там добавляются добавки. Вот. А чем меньше производитель по объемам, да, тем у него мука, как правило, лучше. Вот. Рязаночка мука тоже, в принципе, неплохая. Мне очень нравится мука Кудесница, Увелка. То есть много муки у нас в России, которая продается. Вот за рубежом намного сложнее, да, девочки из Германии, которые проходят обучение, у них с мукой намного хуже, чем у нас. И это, конечно, печально. Там и белка часто мало в муке, и вообще, ну, закваска. По закваске видно, по бактериям, вот представляете, бактерии, они показывают качество муки. Если вы перешли на какую-то другую муку, вообще непонятную, и она плохого качества, то бактерии не будут такие активные. И сразу видно по закваске. А вот когда мука хорошая, то и они показывают, что все окей, им нравится это питание, и они хорошо себя чувствуют. Вот, поэтому да, мука в России нормальная. Много муки хорошей.
Это хорошая новость, спасибо вам. И вот такой вопрос, мне кажется, глобальный. А чем именно вредны дрожжи? Недавно читала, что закваска – это такие же дрожжи, просто домашне выведенные.
Я вот уже говорила сейчас в эфире, что мы не будем сейчас рассматривать тему вредности дрожжей, потому что это очень спорный момент. Здесь вопрос вида дрожжей, вида, да, бактерий же огромное количество. Вот, например, у нас с вами организм, у нас есть кишечник. И в нашем кишечнике живут просто, да, триллионы этих бактерий, и они разного качества. Есть плохие, есть хорошие. И вот хорошие бактерии, они сдерживают, да, патогенную флору. И то же самое и в природе. Есть огромное количество, ну, как в природе, и у нас эти бактерии из природы. И есть штаммы выведенные, стабильные, сильные, да, и так далее. Вот мы сейчас с вами говорили, и вот слушатель задал вопрос по закваске. Видите, бактерии очень чувствительны на самом деле. И вот эта домашняя закваска, живая закваска, она очень чувствительная. А если мы возьмем дрожжи, да, которые сейчас в основном продаются, они очень стабильные, очень стабильные. Да, вот они в сухом виде. Вы попробуйте высушить закваску, добавьте ее в тесто, и что будет происходить? Ничего не будет происходить. А добавив эти дрожжи, происходит очень быстрый рост. Вы можете, ну, как бы почитать разные статьи, потому что статей много. И я все-таки советую читать англоязычные статьи и разбираться в этом. Я не буду говорить, что дрожжи – это, ну, супер вред. Есть люди, которые говорят о том, что они кушают дрожжевую выпечку, им плохо, и кушают заквасочную выпечку, им хорошо, это уже для меня показатель, практичный показатель. А другой момент, что, понимаете, вот эта домашняя закваска, она естественным образом сделана из естественной натуральной муки. В зерне, как я уже сказала, есть ферменты и есть вот эти молочнокислые бактерии. То есть не из молока они берутся, молочнокислые бактерии, из этой же пшеницы. И в процессе брожения сначала, вот, например, мы поставили, смешали мы муку и воду и оставили в тепле. Брожение пошло, но это не закваска. Вначале это просто спонтанное брожение, где вызрели просто какие-то бактерии, да, и в первую очередь чаще всего вызревает патоген. А вот молочнокислые бактерии вызревают только на третий, четвертый, а бывает и на седьмые сутки, да, так как я постоянно провожу обучение, и вот эти вот закваски мы ставим, выводим, то это все очень хорошо видно. И когда вызревают молочнокислые бактерии, погибает весь патоген. Там, если у вас был какой-то налет, если был неприятный запах, то он полностью уходит, он полностью меняется, структура, цвет, запах, аромат, качество меняется. И вот именно вот эти натуральные, естественные молочнокислые бактерии, которые не кем-то придуманы, а природой, да, созданы. И дикие дрожжи, я уже сказала, что закваска – это симбиоз молочнокислых бактерий и диких дрожжей. Эти дикие дрожжи везде. Если вы возьмете фрукты и сделаете брашку, у вас будет фруктовая дрожжевая вода, на ней тоже выпекают хлеб. Но это естественный процесс. И по качеству хлеба мы видим, по вкусу и по качеству, по аромату мы видим, что это совершенно иное. Поэтому мы вправе выбирать, здесь никто никому ничего не будет доказывать, потому что мы сами делаем выбор. И мы можем попробовать поизучать то и другое, попробовать выпекать так и так, и увидеть самостоятельно на своей практике, есть для вас разница или нет. Да, потому что если мы углубляемся в эти процессы, то мы их видим, мы их чувствуем, и мы их анализируем и понимаем. Вот такой мой ответ.
Спасибо большое, тоже очень вдохновляюще. Вот последний коротенький вопрос. Сколько обычно у новичков занимает выпечка хлеба по времени? Есть страх, что это долго?
Да, это у большинства такой страх. Это недолго. Смотрите, есть разные виды хлебушка. Самый простой вид хлеба на закваске, и он не менее вкусный, он даже еще более ароматный. Это когда мы смешиваем, мы взяли закваску, взяли муку, воду, соль, смешали все это вместе, получилось тесто. Мы это тесто выкладываем в форму, накрываем, оставляем на расстойку. То есть, понимаете, руками мы делаем очень мало, мы времени тратим очень мало. А все остальное время делают бактерии, работают они, а не мы с вами. Мы занимаемся своими делами в то время, как стоит и растаивается, выбраживает этот хлебушек. И вот вы его поставили, вы даже можете поставить перед сном вечером, вот вы работаете, например, да, и вы хотите печь домашний хлеб на закваске. Вы вечером перед сном пришли с работы, да, поставили этот хлебушек, буквально 5 минут потратили на его замес, выложили в форму, утром встали, он поднялся, вы его испекли. Пока там, да, завтракали, и он уже у вас готов. И у вас хлеб, да, на несколько дней, а то и на неделю, да, кто по-разному сколько выпекает и кушает, есть. Также хлеб можно замораживать, печь его в выходные, более сложные хлеба. Более сложные, это, знаете, когда мы замешали, потом делаем складывание, обминку теста несколько раз, потом формовку делаем тесто, выкладываем его на расстойку. То есть это, с одной стороны, если сложить все затраченное время, которое мы делаем руками, оно тоже минимальное, там 20, ну максимум 30 минут. А все остальное время это просто промежуточные этапы, да, когда мы занимаемся своими делами, куда-то уходим, уезжаем или по дому что-то делаем, а там процессы в хлебе идут. Вот это более сложный хлеб. Но есть огромное количество рецептов простых, когда мы, да, просто минимальное количество вообще внимания уделяем хлебу, а хлеб получается прекрасный. Поэтому это совершенно недолго, долго идет выбраживание, но оно происходит без вас, а вы занимаетесь своими делами. Поэтому это недолго, это несложно и все просто. Здесь просто нужно понимать процессы и лучше всего перенять этот опыт. Когда мы перенимаем опыт, когда нам говорят, что к чему и почему, то оно все становится естественным, простым. Знаете, это как вот в школу мы идем, нас же обучают, нам дают эти знания постепенно, и точно так же и здесь. Мы начинаем с простого, если хотим усложняться, то мы усложняемся. Не хотим, да, многие пекут годами, я и сама так делала, годами пекла просто там 2-3 варианта хлеба простого, и всех он прекрасно устраивает, и до сих пор. Просто когда я уже начала углубляться в тему хлеба и поняла, как мне нравятся вообще все эти процессы, то я уже тут какие только рецепты и не пробовала, да, ну и меня это обязывает, потому что вести курсы обязывают меня быть более квалифицированной в разном виде хлеба. Поэтому здесь вопрос выбора, желания и все. Но по факту все очень просто.
Спасибо большое. В принципе, так и начинался наш анонс к сегодняшнему эфиру, что это проще, чем вы думаете, готовить качественный, вкусный хлеб для своих близких и для себя. Это, в принципе, возможно каждому из тех, кто слушает. Поэтому спасибо большое вам, Лила, что поделились своим опытом, вдохновением и знаниями. И будем снова рады видеть вас, слышать на волнах Веда Радио.
Благодарю вас. Желаю всем обращать внимание на свое здоровье, быть бодрыми и вкладывать маленькие инвестиции в будущее вашего здоровья. Благодарю.
Прекрасное пожелание и до новых встреч!